В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Главный итог международной конференции по военному партнерству. Тренировочный центр НАТО в Грузии будет открыт до конца этого года. Кадровые перестановки в Северной Осетии. Как они аукнутся? Продолжаем наш занимательный цикл по экологическим проблемам самопровозглашенной Республики Абхазия. В этот раз займемся утилизацией мусора. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Путин и Эрдоган провели переговоры в Баку. Законодатели-демократы нанесли поражение президенту Обаме. В Австрии проходит Билдербергская конференция. Президенты России и Турции провели сегодня переговоры в Баку, куда прибыли накануне для участия в церемонии открытия первых европейских игр. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили, как сообщается, положение вокруг Сирии, сотрудничество в области энергетики, включая планы строительства газопровода для доставки российского газа в Турцию. Выступив перед журналистами до начала переговоров, оба президента коснулись того факта, что на церемонию открытия игр 12 июня в Азербайджан не прилетели европейские лидеры. Путин по этому поводу сказал, что Турция, будучи кандидатом на вступление в ЕС, представляла в Баку страны Европейского Союза. Европейские политики отказались участвовать в церемонии открытия в связи с критикой ЕС нарушения прав человека в Азербайджане. В переговорах Путина и Эрдогана участвовали российские министры энергетики, иностранных дел и глава «Газпрома». В пятницу законодатели-демократы в Палате представителей отвергли настоятельные призывы президента США Барака Обамы отказаться одобрить законопроект, которым президенту предоставляются особые полномочия для подписания международных соглашений о свободной торговле. Формально демократы отвергли как неадекватное положение законопроекта о компенсациях американцев, потерявшим работу в результате падения производства в США. Но противники этого закона в рядах Демократической партии не скрывают, что их цель – воспрепятствовать заключению договора о так называемом транстихоокеанском партнерстве, предусматривающего свободную торговлю США со странами региона. Барак Обама надеется, что этот договор станет одним из главных достижений его президентства. Но прогрессивное крыло Демократической партии при поддержке профсоюзов надеется затормозить процесс либерализации международной торговли, считая, что в его результате проигрывают американские рабочие. Подобный законопроект был одобрен Высшей палатой Конгресса с Сенатом, и Белый дом рассчитывает на то, что Палата представителей вскоре проголосует за видоизмененный проект. Тем более, что республиканское большинство Палаты представителей поддерживает расширение зоны свободной торговли.
Эхо Кавказа. Новости.
В Австрии проходит одна из самых закрытых встреч мировой элиты – Билдербергская конференция, которую сторонники теории заговоров называют всемирным теневым правительством. В ежегодной конференции участвуют бывшие и нынешние главы государств, руководители транснациональных корпораций, представители ведущих мировых СМИ, общественные деятели, экономисты, финансисты и банкиры. Как сообщает немецкая «Волна», заседания и кулуарные встречи, проводимые с 11 по 14 июня в отеле «Тель» в Сбухине, полностью скрыты от посторонних глаз. Форум проводится ежегодно. С первого заседания, которое прошло в 1954 году, о клубе почти ничего не известно. Вместе с тем, недавно появился сайт, публикующий список участников и темы, предложенные к обсуждению. В этом году в конференции участвует около 140 человек. Россия представлена только экономистом Сергеем Гуриевым, который после эмиграции во Францию работает профессором экономики Парижской школы политических наук. В предыдущие годы среди участников форума были Анатолий Чубайс, Григорий Явлинский и политолог Лилия Шевцова. Украина потребовала от России возмещения ущерба, причиненного при нападении на здания дипломатических представительств в Москве и Ростове-на-Дону. В заявлении украинского МИД выражено требование строго наказать ответственных. Инциденты усилили напряженность между обеими странами. Одновременно на востоке Украины продолжаются бои между украинской армией и отрядами сепаратистов, поддерживаемых Москвой. Заявление украинской стороны последовало на следующий день после ноты протеста российского министерства иностранных дел и требования расследовать нападение на российское консульство в Харькове. Во всех трех инцидентах нападавшие бросали в здание дипломатических представительств яйца и краску, били окна. Иран никогда не позволит проводить инспекции военных объектов инспекторами МАГАТЭ. Об этом заявил сегодня президент Хасан Раухани на пресс-конференции в Тегеране, посвященной итогам его двухлетнего пребывания на посту главы правительства. Иран никогда не допустит инспекции своих военных объектов, чтобы иностранные разведывательные службы не получили доступ к военным секретам Ирана под предлогом соблюдения международных договоров и конвенций, заявил иранский президент, сообщает ТАСС. Разногласия о допуске инспекторов МАГАТЭ на военные объекты в Иране и возможности проведения интервью с иранскими учеными-ядерщиками наиболее острые из нерешенных проблем, остающиеся пока за скобками проекта будущего соглашения по ядерной программе, над которыми работают команды переговорщиков из стран шестерки. Хасан Раухани также вновь подчеркнул, что Иран отвергает как беспочвенное обвинение в стремлении создать атомную бомбу. То, что Иран временно на добровольной основе следовал дополнительному протоколу к соглашениям о гарантиях с МАГАТЭ, свидетельствует о том, что страна не стремится к созданию ядерного оружия и не имеет военной составляющей в своей ядерной программе, сказал глава иранского кабинета министров.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. На этой неделе в Тбилиси с 8 по 10 июня проходила конференция по стратегическому военному партнерству НАТО. Сам форум носит ежегодный характер, однако в столице Грузии подобное мероприятие проводилось впервые. Часть конференции прошла за закрытыми дверями, однако некоторые темы, которые в рамках форума обсудили стороны, стали известны. Например, открытие тренировочного центра НАТО в Грузии, которое должно состояться к концу года. Звиатом Чедлишвили продолжит тему.
Конференция по стратегическому военному партнерству Североатлантического альянса собрала в Тбилиси представителей командования вооруженных сил более чем 50 государств, среди которых как страны-члены НАТО, так и страны-партнеры военного блока. Открывая конференцию, глава грузинского оборонного ведомства Тинатин Хидашели заявила, что Грузия является самым совместимым, надежным и верным партнером НАТО. И в очередной раз назвала интеграцию в Североатлантический альянс одной из главных целей страны и грузинского общества. Сама конференция посвящена вопросам трансформации НАТО и вызовам, которые стоят перед блоком и странами-партнерами. И, по сути, это единственная публичная информация о форуме, поскольку он проводится в полузакрытом формате. Тем не менее, одна из тем, которую обсуждали представители грузинской стороны и руководство Альянса, все же стало известна. Это открытие будущего центра оценки и подготовки НАТО в Грузии. На промежуточном брифинге для журналистов французский генерал, главнокомандующий Объединенными силами трансформации НАТО Жан-Поль Паломерос, сообщил, что при Альянсе уже начала работать специальная комиссия по обустройству и оснащению тренировочного центра, который будет открыт неподалеку от Тбилиси, на полигоне в Азиане. Генерал заявил, что вскоре эта комиссия прибудет в Грузию. То, что грузинская сторона, в свою очередь, также полностью готова приступить к работе над созданием центра, подтвердил глава генштаба страны Вахтанг Капанадзе.
Быть с теми партнерами, с которыми мы посчитаем нужным, это наше право. Мы намерены продолжать проводить учения и осуществлять образовательные программы, которые будут способствовать укреплению нашей оборонной системы. Все наши действия носят защитный характер, а не агрессивный. Соответственно, мы продолжаем работать с нашими партнерами в этом направлении. И я не вижу никаких помех для того, чтобы учебный и тренировочный центр начал функционировать как можно скорее. Мы же подготовили и оснастили офис, в котором будет работать комиссия Альянса. Мы находимся на постоянном контакте с этими специалистами и уверен, что этот проект будет одним из самых успешных в нашем сотрудничестве с НАТО.
Подчеркнул Капанадзе. При этом глава Генштаба не стал называть конкретные сроки открытия центра, заявив лишь, что он начнет функционировать, вероятно, уже к концу этого года. Капанадзе признался, что не видит каких-либо помех для создания центра. В том, что центр будет открыт в обозримом будущем, не сомневается главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенале» Ираклий Авадашвили. В комментарии грузинской службе «Радио Свобода» он выразил уверенность, что работа этого центра станет своеобразной дополнительной оценкой заслуг грузинской стороны, которая стремится вступить в военный блок.
Интересен тот факт, что грузинский военный контингент уже более 5 лет принимает участие в миротворческих операциях в тех или иных странах вместе с силами НАТО. При этом американцы очень часто хвалят грузинских военных, выражают всяческое одобрение по поводу их подготовки и навыков, которые соответствуют стандартам НАТО. Но дальше этого дела не идет. То есть мы стараемся как можем и, считаю, уже давно настало время пожинать плоды нашего усердия. Тренировочный центр как раз станет одним из таких плодов. Во-первых, он нужен нам чисто с военной точки зрения, так как там будут проходить обучение целые батальоны. С другой стороны, этот центр будет иметь также большое политическое значение.
Сказал Авадашвили. Стоит отметить, что готовность грузинской стороны к работе над созданием центра сегодня в эксклюзивном интервью корреспонденту грузинской службы «Радио Свобода» подтвердила и министр обороны Грузии Тинатин Хидашели. По ее словам, руководство оборонного ведомства уже давно направило в Брюссель всю необходимую информацию о расположении будущего центра, а также информацию о финансовых обязательствах, связанных с его созданием. Брюссель, в свою очередь, пообещал не медлить с ответом, сказал Хидашели. Полная версия интервью с министром обороны Грузии будет опубликовано на сайте грузинской службы «Радио Свобода» завтра, 10 июня. Звиат Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Терепонский водоканал играет важную роль в орошении юго-осетинских сельхозугодий. Пока он не функционировал, юго-осетинские власти обвиняли грузинскую сторону в злонамеренном отводе оросительной воды. Теперь, когда воду наконец дали, юго-осетинская сторона заявила о диверсии со стороны грузин. Мурат Гукимухов обсудил проблему с грузинскими и юго-осетинскими экспертами.
Юго-осетинская сторона на встречах в формате МПРИ не раз заявляла о необходимости восстановления Терепонского канала для обеспечения оросительной водой жителей Ценагарской зоны. Там из-за дефицита воды гибли посевы, страдал домашний скот. В том числе поднимался этот вопрос и в 2013 году уже в бытность президентства Леонида Тибилова. Наконец, когда 29 мая эту воду дали, замглавы Ленингорского района Александр Бараташвили заявил о том, что грузины пытаются затопить район. Цитирую, «Хлынувшая вода затопила первые этажи домовладений в селе Ценагар, пострадало и село Гдулет. В настоящее время поток воды перенаправлен в безопасное русло, но вода по оросительному каналу по-прежнему поступает. Проблема остается нерешенной». Конец цитаты. Начальник водоканала Мцхетской области Гела Зазиашвили считает заявление Бараташвили о намерении грузинской стороны затопить Ценагар несусветной чепухой. У него свое объяснение произошедшего.
Ну, не надо на уровне дилетантов делать такие заявления. Это в корне неправда и в корне неправильный подход. Мы имеем такую ситуацию. На подконтрольной грузинской части территории каналы чистые, отремонтированы, прошла полная реабилитация. Естественно, тот поток воды, который сейчас идет из головного сооружения, имеет свой объем на участках, где контролируется российской стороной. Практически все русло заужено, заилено, даже деревья растут уже в самом русле. Как только вода доходит до Синагары, Гдулети, и там встречает сопротивление дальними участками, она, естественно, выливается.
Терепонский канал петляет между Грузией и Южной Осетией и около 10 раз пересекает границу. Водозабор канала раньше находился под старым мостом в Схинвале, но после того, как югостинские власти его перекрыли, грузины построили свой водозабор в Никозе и уже оттуда начали подачу воды. Правда, в отличие от схинвальского водозабора, где вода поступала самотеком, в Никозе приходится качать воду насосными станциями. Соответственно, расходы на воду увеличились, поэтому канал наполняют, исходя из нужд, и расходуют воду рачительно. Проектная пропускная способность канала 9-10 кубометров в секунду. Сейчас, говорит Гелазазиашвили, пока не наступила засушливая пора, воду качают из расчета 300-400 литров в секунду. Правда, в районе прошли ливни, за счет которых объем воды увеличился, но даже с учетом осадков объем воды на порядок меньше проектного потока. Как оказалось, югостинская часть канала не способна пропустить и этот минимум, говорит Гелазазиашвили.
Так, либо нам дают возможность беспрепятственно прочистить этот участок, там буквально 2-2,5 километра, либо пускай они сами делают и чистят. И пользуйтесь на благо. Никаких проблем абсолютно. Поступила эта вода в нужном объеме, в нужном количестве. Пускай они пользуются. Это порция воды для них и для остальных сел грузинских, там дальше. Тут никакой политики нет. Это чисто гуманитарный проект, который надо делать и доводить до конца.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия», в прошлом глава Ленингорского района Алан Жусов, говорит, что в районе нет специальной службы, которая бы следила за состоянием оросительных систем. Эти заботы возложены на местное ЖКХ. В принципе, считает Джусоев, эти 2 километра циногарского участка Терепонского канала в течение месяца могут расчистить 2 экскаватора. Было бы желание. Другое дело, говорит Алан Джусоев, что югостинской стороне необходимо определиться, участвовать ли вместе с грузинами в этом совместном оросительном проекте. Если да, то тогда, наверное, стоит подумать об открытии водозабора в Цхинвале. Если же нет, то стоит подумать об альтернативном проекте, говорит Алан Джусоев.
Стоит подумать о том, чтобы создавать локальную систему орошения. Потому что все эти передряги с транзитом нашей воды через территорию Грузии, потом открытием и закрытием шлюзов на грузинской стороне, они вот так не закончатся. Потому что у нас в Грузии никаких взаимоотношений нет. И до земли в Синагарской зоне есть для этого перспектива окупаемости этой системы орошения. Она есть. Просто надо это все рассчитать, подумать, посмотреть, какие источники воды есть, как можно использовать уже существующие каналы. Судя по всему, этим пока никто не занимается, но это все можно сделать, просто над этим надо поработать.
В принципе, считает Алан Жусоев, одна идея не противоречит другой. Можно и совместно с грузинами эксплуатировать Терепонский канал и подумать о собственном автономном от южных соседей проекте. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Об утилизации мусора в самопровозглашенной республике Абхазия Елена Заводская побеседовала с Савелием Читанава, председателем Госкомитета по экологии и охране природы.
Мусор в Абхазии накапливается уже много десятилетий. Мусорные свалки разрастаются, периодически горят, отравляя воздух, почву и воду продуктами горения. Об отношении граждан Абхазии к проблеме мусора главный эколог говорит.
Ввиду того, что нет специальных перерабатывающих устройств, мусор скапливается у нас везде и где попало, что не должно быть. Посмотрите на реку Басла, на реку Сухомка, малые реки. Это ведь как текущие мусорные свалки, где можно обнаружить, начиная от простого листа бумаги, скажем так, до холодильника, до запчастей различных автомобилей и так далее, что туда нельзя бросать. Это ведь должно быть нормальной логикой поведения человека.
Мы производим 74 тысячи тонн мусора ежегодно. Все это «добро» в кавычках свозится на несколько санкционированных свалок. Помимо них, по всей стране немало мест сброса мусора, о которых мы даже не подозреваем. Об одной такой стихийной свалке рассказал Читанава.
Года 2 тому назад мы ездили из Пицунду до заповедника. По левую сторону идет насаждение самшитов. Кусты их таких и прерываются кое-где. Там, где прерываются, мы углубились и обнаружили скопление пластиковых бутылей площадью 50 на 50 метров, вот так вот приподнят.
В рамках инвестиционной программы на переработку мусора в Абхазии выделено 340 миллионов рублей. Этих средств недостаточно для строительства современного мусороперерабатывающего предприятия. По оценке специалистов, требуется около 2 миллиардов рублей. Таких денег у Абхазии нет, но какие-то проекты на переработку мусора все же представлены. Главный эколог страны эти проекты не видел. Отбором занимается Министерство экономики. Савелий Читанава рассказывает.
В инвестиционной программе, я знаю, поданы около 5 проектов на эту тему. Когда начнется строительство, вот здесь наступает наша прерогатива. Мы должны обязательно подвергнуть экологической экспертизе, сделать соответствующий прогноз. Они получат официальное разрешение, и вот они придут к нам до строительства, конечно, на подготовку предпроектных документов, а потом еще проектное начнется. То есть это несколько раз мы должны пройти экспертизу.
Читанава уверен, что глобально решить вопрос переработки мусора при таком финансировании невозможно. Надо идти к решению этой проблемы поэтапно. В Пицунде живет инженер-строитель и гидротехник Александр Цеховой. У него есть опыт проектирования полигонов для хранения мусора. Цеховой считает, что нельзя все время ссылаться на отсутствие средств на мусороперерабатывающий завод. Их может не быть еще очень долго. Между тем, ситуацию можно изменить и снять ее остроту. Он предлагает отвести участок земли и построить там новый специализированный полигон. В каждом районе надо создать небольшую мусоропогрузочную станцию. Она представляет собой асфальтированную площадку со специализированной техникой, которая прессует и брикетирует мусор. В таком виде его можно возить на полигон. Существующие свалки необходимо закрыть и рекультивировать. По оценке Александра Цехового, для решения проблемы в таком ключе потребуется 150-200 миллионов рублей. Неизвестно и о том, что несколько месяцев тому назад к тогдашнему премьер-министру Беслану Будба обращались специалисты с интересным предложением создать рентабельное предприятие по переработке коммунальных отходов на основе беспламенной газификации органического сырья путем термолиза. Проект был составлен в расчете именно на Абхазию и на имеющиеся у нас объемы мусора. Все реакции проходят в герметичной установке без доступа кислорода и, соответственно, без выброса вредных веществ в атмосферу. Система сбора коммунальных отходов не требует разделения мусора по фракциям. Забор сырья производится специализированными автомобилями, оснащенными устройством первичного прессования. Технология немецкая, и все оборудование производится в Германии. Его доставка, монтаж и пуск обойдется в 2 миллиарда рублей. Авторы предложения готовы на определенных условиях создать такое предприятие в Абхазии. Однако наше правительство пока не проявила интереса. Возможно, есть какие-то иные варианты. Надо хотя бы начать их обсуждать. К сожалению, о проблеме мусорных свалок руководство страны молчит, как будто у нас ее нет. Но от того, что мы делаем вид, что не замечаем эту огромную занозу на теле страны, она не исчезает. Мусорные горы только растут. И чем они будут больше, тем сложнее будет с ними справляться. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Впервые за последние 10 лет в тройку крупнейших инвесторов в грузинскую экономику попала Россия. Правда, произошло это на фоне резкого сокращения чистого притока иностранных инвестиций в страну. В первом квартале он уменьшился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С подробностями Ираклий Арагвелидзе.
На первом месте по объему вложений в Грузию остается Азербайджан. В первом квартале компании из этой страны инвестировали в грузинские проекты 59 миллионов долларов. На втором месте Турция с 27 миллионами, а на третьем Россия с 23 миллионами долларов. Появление северного соседа в тройке крупнейших инвесторов, произошедшее впервые за последние 10 лет, грузинских экспертов не очень удивило. Экономист Гига Беденеишвили связывает этот факт с очевидным потеплением двусторонних отношений.
Я считаю, что появление России в списке крупнейших инвесторов нужно больше связывать с геополитикой, чем с экономикой. В целом, я бы не стал придавать по квартальным показателям слишком уж большое значение, так как им свойственно испытывать резкие перепады. Так было и в прошлом году, когда провальный второй квартал с лихвой был компенсирован вторым полугодием. Гораздо более важно преодолеть фундаментальные проблемы нашей экономики, чтобы будет служить надежным залогом привлечения средств зарубежных инвесторов.
Экономистов скорее волнует не рост инвестиций из России, а тот факт, что динамика иностранных вложений в Грузию больше походит на кардиограмму. В первом квартале чистый приток резко замедлился и составил 175 миллионов долларов. Это на треть меньше, чем было в первом квартале 2014 года. Примечательно, что объем вложений из-за рубежа практически остался на прежнем уровне, однако зафиксирован значительный отток денег инвесторов в объеме 269 миллионов. Экономический аналитик Ливан Каландадзе полагает, что пока рано делать выводы и советует дождаться данных по двум кварталам 2015 года. Между тем, некоторые тенденции его все же встревожили.
Существует и тревожный момент. Ситуация в энергетическом секторе, бывшим постоянным лидером по количеству привлеченных иностранных инвестиций. В первом квартале поступило всего 11 миллионов долларов. У ситуации есть объективное объяснение, вызванное общим кризисом у стран, инвестировавших в эту отрасль. К числу других причин я бы отнес головотяпство местной бюрократии по тем или иным причинам, неоправданно затягивающей рассмотрение предложений потенциальных инвесторов.
Говорит эксперт. Примечательно, что основные средства зарубежные инвесторы вкладывали лишь в две отрасли. Транспорт и связь 83% и строительство 14%. Реакция властей на негативную статистику оказалась предсказуемой. Члены правительства, не раз посвящавшие специальные брифинги тем или иным позитивным данным Густата, на этот раз хранят гробовое молчание. Из чиновников лишь директор инвестиционного агентства Георгий Пертая ограничился коротким комментарием.
По нашей информации, ситуация по притоку инвестиций не так уж плоха. Мы исключаем, чтобы их количество радикально уменьшилось. Напротив, по нашим предварительным расчетам, инвестиции в течение 2015 года должны вырасти и превзойти показатели прошлого года.
Нарисовал радужную картину чиновник. Он также посоветовал дождаться итогов второго квартала. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас послушаем «Глаз народа». Наш корреспондент Анаит Гагарян прошлась по сухумским улицам и опросила прохожих на тему о планируемом увеличении количества депутатов в абхазском парламенте.
Как вы относитесь к идее увеличить количество депутатов до 45 человек?
Вполне приемлемая мера. Вообще, конечно, экономить на управлении не очень хорошо, я думаю. Надо, чтобы было больше депутатов, больше мнений различных. И в спорах рождается истина. Багдоева Людмила Георгиевна.
Мы хотели, чтобы люди занимались больше интересами народа, а не какими-то частными или там клановыми проблемами. И поэтому мы всегда ждем, когда же все-таки придет власть, которая будет защищать интересы своего народа. Не знаю, нынешняя власть еще, можно подождать, сколько они смогут еще новое что-то сделать. Обещали нам реформу, но до сих пор пока еще буксует это все.
Речь как раз идет о реформе, и президент предлагает реформу.
Да, вот именно, вот это реформа. Потом еще президент предложил сократить раздутый аппарат правительства. Он на 15% говорил сократить, но можно сократить еще даже на 20-30%. 45 человек парламента, я считаю, вполне нормально. Допускаю, хотя связано с расходами, но они более эффективно будут работать, мне кажется. Анатолий Тванба, моя фамилия, я из села Дурибш.
Мы тут сокращаем людей с работы, да, получается? Вот. Я работаю тоже в бюджетной организации, у меня тоже работают мои подчиненные, я их должен сократить. Как быть, люди работают по сколько лет, получали какую-то мизерную зарплату, а сейчас они остались без работы. Меня Альберт зовут.
Ну, мое мнение положительное, потому что вообще, чем больше людей, тем больше дел, вообще, тем лучше будут жить наши люди. Мне кажется, это большой плюс. Другое дело, если останутся люди безработными, это другой вопрос. Безработица, вот то, что вот в стране, это мне не очень-то нравится, потому что молодежь сегодня не трудоустроенной. Даже больно на что-то. Да.
Учитывая количество нашего населения, нужно просто очень хорошо обдумать, прежде чем принять такое решение. Меня зовут Мона.
Если это принесет пользу нашей республике Абхазии, то, конечно, безусловно, нужно реформа, новое что-то. Может, это приведет к лучшему, надеемся. Мы ждем все новое и новое. Лейла, если президент, руководство и все вместе взятое считает нужным и неотложным, пусть решат. Может, этот опыт нам поможет. Джемма.
Дело не в количестве, дело в том, чтобы выбирались от партии, чтобы не попадали люди случайные. Сегодня же парламент имеет случайных людей на 70%. А когда от партии, люди уже проверены, они идут в списки, идут первым. Потом человеку понятно, какая партия, за что она борется, что она говорит, понятно.
Значит, я считаю, что это, наверное, неплохо. С учетом того, что во дворе 21 век, давайте все-таки равняться на все страны, которые уже продвинулись вперед в этом вопросе. Не будем отставать от них.
Желание стыло. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сейчас в Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 9:30, в Праге 7:30. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Советник грузинского президента Георгий Абашишвили предупреждает о намерении президента использовать право вето в отношении законопроекта о лишении Национального банка Грузии надзорной функции. По словам советника, принятие закона в таком виде, в котором он представлен в парламент, нанесет ущерб как банковскому сектору, так и всей экономике страны, сообщает портал «Грузия онлайн». Тем более, что речь идет о невыполнении взятых повесткой Ассоциации СЕС обязательств, а также налицо нарушение распоряжения правительства Грузии по поводу плана действий осуществления повестки о ассоциации, заявил Абашишвили. Администрация президента требует проведения по данному вопросу консультации с представителями международных финансовых институтов и с участием экспертов ЕС. Абашишвили заявляет, что согласно распоряжению правительства по плану действий по ассоциации с ЕС, который подписан премьер-министром Ираклием Гарибашвили, пересмотр законодательства о Национальном банке должен осуществляться через экспертизу ЕС. Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили завершил свой визит в Баку, где он присутствовал на официальной церемонии открытия Баку 2015 Первые Европейские игры. Коммуникации между грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили и президентом России Владимиром Путиным в Баку не было. Об этом сообщают в администрации грузинского премьера. Следует подчеркнуть, что выход сборной Грузии на стадион был очень тепло встречен присутствующей публикой, сообщает портал «Грузия онлайн». Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Чирикба, замминистра иностранных дел Олег Ашба и помощник министра Лаша Ашуба в преддверии очередного раунда женевских дискуссий посетили Гальский район. В ходе визита была проведена встреча с руководством Гальского района, в которой приняли участие глава администрации Тимур Надарая и его заместитель Вахтанг Маан. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных с экономической ситуацией в приграничном районе, в области здравоохранения, безопасности, режима перехода де-факто границы и другие актуальные темы. Затем руководство абхазского МИД проследовало к таможенному посту Ингури. Дипломаты пообщались с представителями пограничного отряда Абхазии и пограничного управления ФСБ Российской Федерации в Абхазии, а также с представителями других служб, расположенных на данном пункте пропуска. После посещения де-факто границы дипломаты направились на Ингури ГЭС, где совместно с руководством объекта осмотрели инфраструктуру гидроэлектростанции, сообщает Абсный пресс со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства. Участники встреч пришли к мнению, что ситуация в этом приграничном регионе республики характеризуется устойчивой стабильностью, что является результатом эффективной и слаженной работы руководства Гальского района, местных служб и правоохранительных органов.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. В понедельник на заседании Бюро парламента Грузии не вошел в повестку дня вопрос об изменении избирательной системы. Тем самым правящая коалиция грузинской мечты напрочь отвергла рекомендации почти всего остального политического спектра и гражданского сектора. Речь идет об отмене мажоритарной избирательной системы, несправедливость и несовершенство которой признает сама правящая сила. Тему продолжит Мзия Парасашвили.
Это все, что мы можем сейчас предложить. Весь день повторяли в свое оправдание лидеры грузинской мечты, говоря об избирательной системе. А предлагают правящая сила вместо обещанной реформы оставить почти все так, как это было прежде. И на парламентских выборах 2016 года избрать 73 депутата по мажоритарному, а остальных 77 по пропорциональному принципу голосования. Новшество заключается лишь в уравнении одномандатных округов по численности избирателей. Парламент к этому обязал Конституцию. Конституционный суд, говорит лидер фракции «Грузинская мечта» Гия Вольски.
Действительно, нельзя, чтобы и 200 тысяч человек избирали одного депутата, и 100 тысяч избирателей. Тем более, это решение Конституционного суда, и мы сделаем максимально пропорциональным количество избирателей в мажоритарных округах. К тому же, вместо 30-процентного мажоритарный депутат должен преодолеть 50-процентный барьер. И это каждой партии, каждому политическому деятелю даст возможность победить в конкурентной среде.
По словам Гии Вольского, более глубокие изменения в избирательную систему внести не хватит времени. Нужно конституционное большинство, тяжело вздохнув, добавил депутат, которого у грузинской мечты в парламенте нет. Непонятной и лишенной аргументов назвали сторонники реформы избирательной системы логику лидеров правящей силы. В их рядах объединены парламентская и внепарламентская оппозиция, президент, 8 профильных НПО. Они выступают за отмену мажоритарной системы выборов, которую сменит регионально пропорциональные списки. Один из лидеров новых правых, Мамука Кацитадзе, не скрывает возмущения по поводу позиции правящей силы, которая заявляет о том, что требуемые реформы будут проведены к следующим парламентским выборам 2020 года. Неприемлемы для оппозиционера и аргументы, что общество не готово к таким изменениям и времени остается мало.
Достаточно летом до осенней парламентской сессии организовать публичное рассмотрение вопроса, активно обсудить его с обществом. Об этих изменениях мы ведь уже более 10 лет говорим. На рассмотрение поправок уйдут две сессии, а весной уже можно завершить конституционные изменения.
Тем более, отмечает Кацитадзе, что выборы состоятся осенью 2016 года, а парламентская оппозиция гарантирует поддержку этих изменений необходимым количеством голосов. Не скрывают свое разочарование представители гражданского сектора, говорит юрист НПО «Справедливые выборы» Елена Нижарадзе.
По существующей системе правящая сила получает гораздо больше мандатов в сравнении с настоящей поддержкой избирателей.
Это обстоятельство заставляет нас предположить, что власти стараются максимально сохранить существующую систему, чтобы обеспечить к созыву следующего парламента большинство мандатов. Сторонники реформ на этом не собираются останавливаться. Они уже начали сбор подписей для инициирования конституционных изменений. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Северная Осетия в ожидании кадровых перестановок в правительстве. Напомним, вслед за уходом бывшего главы правительства Сергея Такоева последовала отставка кабинета министров. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Азамат Хадиков. Срочно нашли замену и министру здравоохранения. Им стал Таймураз Ревазов. С подробностями из Владикавказа Жанна Тарханова.
Временно исполняющим обязанности главы правительства Северной Осетии назначен Азамат Хадиков. Первым заместителем Хадикова стал депутат парламента, известный в республике бизнесмен, владелец пивоваренной компании «Бавария» Вячеслав Битаров. С его приходом в исполнительную власть многие связывают надежды на оживление экономики в республике. По неофициальной информации, Битаров может возглавить и правительство Северной Осетии, но конкуренцию ему могут составить, например, Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Тимур Таймазов, возглавляющий в настоящее время управление налоговой инспекцией, или представитель одной из парламентских партий. Из старого состава правительства должности, правда с приставкой «временно исполняющий обязанности», сохранили немногие. Замену пока нашли лишь министру здравоохранения. Вместо Владимира Селиванова обязанности главы Минздрава теперь временно исполняет его бывший заместитель Таймураз Ревазов. Накануне временно исполняющий главы Республики Северная Осетия Алания Тамерлан Агузаров пообещал, цитирую, «В ближайшее время состав правительства будет полностью сформирован». Конец цитаты. Депутат Северо-Осетинского парламента от партии «Патриоты России» Виталий Чельдев считает, что в республике идет планомерная смена власти.
Все идет своим чередом. Никаких неожиданностей в Северной Осетии не произошло. Пришел новый исполняющий обязанности, который сюда назначили из Москвы. Согласны со мной? Согласны. На 3 месяца. Значит, в его полномочия входит все. Формирование непостоянного, а временного правительства до сентября месяца. На 3 месяца. Он вправе отправлять в отставку, вправе кого-то оставить, вправе новых сейчас кандидатур подтянуть в правительство.
Заместитель председателя организации «Союз защитников Осетии» Руслан Кулов говорит, что ветераны возлагают серьезные надежды на нового руководителя.
Благодарю надежды на то, что в конце концов люди, которые защитили Осетию, защитили ополченцев и наши Темские Абхазы, и тот же Миротворческий батальон, который был, на них не обращают внимания, не обратили. Хотя люди проливали кровь. 198 человек погибло у нас. Официально ополченцев погибло. У них остались семьи, дети. Мы обращались к этому правительству, руководителю нашего республики. Просили, чтобы они вспомнили.
Лидер Северо-Осетинского отделения партии «Яблоко» Анатолий Седаков во времена Мамсурова жил нелегко. Отделение партии было ликвидировано Минюстом, а ему самому открыто угрожали. Пытались обвинить в незаконном хранении оружия. Анатолий Седаков рад смене власти в республике, но считает, что Тамерлан Агузаров – переходная фигура.
Я думаю, что эпоха Мамсурова и такого ушло в прошлое. И слава Богу, что республику они покинули. Приход Агузарова позитивно на каком-то этапе сыграет, чтобы улучшить жизнь наших граждан. Но мое личное мнение, что Агузаров тоже долго не будет работать. Может, Кремль пригласит еще третью кандидатуру. Я могу сказать, что это тоже будет с общей колоды, которая лоббирует засуха. Мы будем все возможное делать, чтобы вот то, что они незаконно забрали, чтобы они вернули народ. Земли, их движение.
Депутат Северо-Осетинского парламента от партии «Патриоты России» Виталий Чельдев считает, что формирование кабинета министров северо-осетинские власти могли бы последовать примеру юго-осетинского президента Леонида Тибилова, собравшего в правительстве представителей разных политических сил.
Что он сделал? Он создал коалиционное правительство. Все те, которые баллотировались на должность президента Южной Осетии, он их приблизил к себе, дал им должности и сказал, пожалуйста, вот вы видели, вы в своей программе предвыборной говорили то-то, то-то, то-то. Я вам даю возможность это реализовать на деле. И мы предлагаем и в своем средствах массовой информации, мы уже обратились к исполняющей обязанности Агузарову, где мы предлагаем создать коалиционное правительство. С учетом всех политических сил и интересов.
Говорит Виталий Чельдев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Абхазию пришло курортное лето. Вместе с ним появились и первые разочарования, и недовольство курортников. Санаторий МВО «Сухум», предоставляющий россиянам льготные путевки, встретил их клопами, мышами и отсутствием воды. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария побывал там.
Я побывал на территории бывшего сухумского санатория МВО. Привела сюда информация, увиденная на днях в одном из российских интернет-изданий, что малообеспеченные семьи из Москвы жалуются на организацию детского отдыха по льготным путевкам и что, как говорится в письме одной из мам, поступившим в редакцию этого интернет-издания, санаторий МВО «Сухум» в Абхазии оказался совершенно не готов к приему первой смены отдыхающих. Зацепил меня не только и не столько сам этот скандал, сколько оказавшаяся неожиданной информация о том, что санаторий действует, живет, работает, или, по крайней мере, какая-то его часть. Ведь в абхазском обществе знают, что как минимум 3 года санаторий «Сухумский» был закрыт приказом бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова. И вот я увидел детский игровой городок, заполненный мамами с их чадами, и направился к 2 из них, сидевшим на скамеечке в тени дерева. Прочтя распечатку публикации, они заговорили наперебой. Да, так все и есть. Из-за проблем с трансфером, задержки самолета и других, приехали на место на 10 автобусах, все 400 человек, дети и родители, только в 2 часа ночи. 5 дней в 14-этажке, куда их заселили, не было воды. Мыться ездили на термальные источники, в столовой шведский стол. Но рацион однообразный, и еды не хватает. Все происходит по поговорке «кто успел, тот и съел». А вдобавок у этих двух молодых мам заболели дети. Одной пришлось хватать машину и ехать в Адлер. Другая, правда, похвалила абхазских медиков.
Мне в больнице хорошо отнеслись.
Да. Здесь, да?
Здесь, да. То есть, у нас проще было.
Это детская больница.
Да,
была,
детская инфекция. Она одна, детская инфекция. Сразу нас прокапали. Здесь мне все лекарства оплатили.
Ну, это были пищевые отравления, да?
Я в больнице лаборант сказал, если бы, говорит, вы через воду, лежали бы вообще все. То есть это не такое в легкой форме. Два варианта. Либо это пищевое, либо это несоблюдение норм гигиены.
Вернемся к упомянутой интернет-публикации. Заместитель генерального директора Мосгортура Андрей Авдеев сообщил редакции, что комиссия учреждения провела проверку в МВО «Сухум» с 1 по 3 июня и составила список рекомендаций по устранению недостатков. По сообщению подрядчика, компания «Идеал Тур» в настоящее время устранено уже 80% выявленных проблем, говорится в официальном комментарии Авдеева. Представитель принимающей стороны Астамур Ашуба, с которым я поговорил в 14-этажном корпусе, где живут 400 москвичей, не согласился с тем, что МВО «Сухум» не был готов к приему отдыхающих. Просто, по его мнению, совпали неблагоприятные обстоятельства. И сейчас настроение москвичей уже идет на поправку. Да, после трехлетнего перерыва первый блин получился комом. Конечно, это бесхозяйственность, чтобы санаторные корпуса в таком прекрасном месте пустовали бесконечно долго. Но если не обеспечить гостей сносными условиями, они не поедут и по самым льготным путевкам. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В социальных сетях все чаще стали появляться фотографии автомобилей, припаркованных владельцами с нарушением правил. Эксперты утверждают, что причина возникновения проблемы банальна – недостаток парковок в городе. Между тем, некоторые граждане Грузии пытаются своими методами бороться с подобным поведением автомобилистов. К чему это приводит, расскажет Серго Бригвадзе.
Они не носят черных плащей и масок, не размахивают шпагами перед врагами. Однако, так же, как и некоторые вымышленные борцы за справедливость, оставляют своим противникам на память метки. Не букву Z, как в знаменитом фильме, а лишь прикрепленный скотчем к лобовому стеклу автомобиля листок бумаги с надписью «Вы сможете увидеть фотографию своей машины на страничке «Познакомьтесь с бесстыжими водителями» в социальной сети Facebook». У странички этой 36 тысяч подписчиков. На ней можно найти сотни фотографий автомобилей, блокирующих входы в подъезды жилых домов и подземные переходы, машин, припаркованных на зебре или пандусах, предназначенных для проезда на колясках лиц с ограниченными возможностями. Обсуждая на страничке наплевательское отношение водителей к пешеходам, авторы снимков борются с теми, кто нарушает нормы культуры вождения, а зачастую и административный кодекс. Пообщаться с авторами «Эхо Кавказа» удалось лишь посредством чата. Имен своих они предпочитают не разглашать. Слишком уж много угроз со стороны владельцев автомобилей, попавших в фотоальбомы странички. Однако удалять ее они все же не собираются, ведь этот метод борьбы с бесстыжими водителями приносит свои плоды. Доказательством тому является молодой человек, чей автомобиль тоже попал в объектив неуловимых борцов за справедливость.
Я остановил автомобиль на пешеходе. В одном переходе и даже заехал на пандус. Мне нужно было срочно пополнить счет на мобильном телефоне. Вечером один из моих друзей прислал мне ссылку на страничку в социальной сети, куда выложили фотографию моей неудачной парковки. Я очень нервничал. Это было, пожалуй, мое первое нарушение, но после фотографии я решил, что больше не буду этого делать.
Одним бесстыжим водителем будет меньше, но для полноценной борьбы с этой проблемой граждане в первую очередь должны знать свои права, считает заместитель директора НПО «Альянс за безопасные дороги Грузии» Эко Лалиашвили.
Те, кто встречают на своем пути автомобили, припаркованные на пандусах и тротуарах, могут обратиться в патруль и сообщить, что их путь перекрыт транспортным средством. Только когда каждый гражданин будет понимать свои права и чувствовать соответствующую поддержку правоохранительных органов, можно будет заявлять, что у нас культурное общество.
Если власти страны решат, что прививать гражданам необходимые знания надо со школьной скамьи, это будет большим делом, но на него потребуется немало времени, сетует Эко Лалиашвили. Однако можно принять меры, которые принесут плоды гораздо быстрее. К примеру, активное развитие сферы общественного транспорта. Кстати, на эту тему НПО «Альянс за безопасные дороги Грузии» уже ведет консультации с мэрией Тбилиси. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Деятельность национальной антикоррупционной системы Грузии изучила неправительственная организация Transparency International Georgia. Исследование включает оценку работы 12 государственных институтов за последние 4 года. Целью исследования не являлось измерить уровень коррупции в них и в стране в целом. Организация попыталась оценить силу механизмов и институтов, призванных бороться с ней. С руководителем этого проекта Эрекле Урушадзе побеседовала наш корреспондент Анастасия Славинская.
В первую очередь хочется спросить вас об основных выводах этого исследования, о позитивных и негативных тенденциях, которые были выявлены вами.
Если очень коротко говорить об основных выводах нашего исследования, которое называется «Оценка национальной антикоррупционной системы Грузии», то можно сказать, что по сравнению с предыдущим аналогичным отчетом, который мы опубликовали в 2011 году, за вот эти прошедшие 4 года, значительные позитивные изменения произошли в Центральной избирательной комиссии. Имел место значительный прогресс как в плане законодательства, регулирующего деятельность избирательной администрации в Грузии, так и деятельности этого института на практике. Кроме того, еще 2 или 3 института можно выделить, где произошли значительные позитивные изменения за эти 4 года. Этими институтами являются судебная власть, СМИ, средства массовой информации и гражданское общество. Вот этих 3 институтов, у которых была довольно-таки низкая оценка в нашем предыдущем исследовании в 2011 году, на данный момент вот за эти 4 года произошли значительные позитивные изменения.
И в чем они заключаются?
Что касается, например, средств массовой информации, то основные телеканалы Грузии теперь освещают политические события, деятельность правительства в стране гораздо более разнообразна, более сбалансирована, чем это делалось в 2011 году. В отношении судебной власти надо отметить, что судьи теперь в Грузии занимают более, так сказать, более проактивную, более смелую позицию в отношении прокуратуры при рассмотрении уголовных дел. И кроме того, выросла доля тех судебных дел, которые частные лица выигрывают у правительства или у государственных учреждений. Улучшилась и усилилась деятельность гражданского общества в плане мониторинга работы правительства и в плане, так сказать, так называемого адвокатирования или политических реформ в различных сферах. Сейчас у Грузии есть как бы более активное и более сильное гражданское общество, чем в 2011 году. В целом мы оценивали 12 институтов, и в 10 из них преобладают позитивные изменения.
Теперь о грустном. Какие негативные тенденции были зафиксированы вами?
2 института, где в целом ситуация изменилась к худшему, это исполнительная власть и правоохранительные органы, общий балл которых незначительно, но все-таки снизился по сравнению с 2011 годом.
За счет чего?
А главной проблемой, которую мы подчеркиваем в рамках нашего исследования и которая определила ухудшение общего балла вот этих 2 институтов, это является неформальное влияние бывшего премьер-министра на работу правительства, в том числе и на работу правоохранительных органов, и соответственно, уменьшение степени независимости этих институтов. Кроме того, можно еще говорить о некоторых проблемах. Некоторые из этих проблем существовали в 2011 году. Проблемой остается создание в Грузии независимой профессиональной гражданской службы, которая была бы свободна от политического влияния. После выборов, как и парламентских выборов 2012 года, так и местных выборов 2014 года, имело место массовое увольнение госслужащих из государственных учреждений. В судебной власти, несмотря на то, что в целом мы говорим, что независимость судебной власти повысилась, и судебная власть сегодня сильнее, чем она была в 2011 году, есть исключения. Эти исключения касаются уголовного преследования бывших должностных лиц из предыдущего правительства. И тут есть признаки политически мотивированного уголовного преследования, есть признаки избирательного применения права, и это, конечно, бросает тень на независимость как судебной власти, так и правоохранительных органов.
Что касается механизма проведения исследования, опять-таки не вдаваясь в подробности, обращаются ли к вам определенные граждане с определенными проблемами? На чем основывается это исследование?
Это исследование основывается на единой методологии, которая была разработана секретариатом глобального движения «Международная прозрачность». В десятках разных стран осуществлялись подобные исследования по этой методологии. В рамках этой методологии оценивается работа 12 институтов и оценивается соответствующими баллами. Источниками нашего исследования являются доклады и исследования авторитетных местных и международных организаций, статистические данные и, кроме того, встречи, интервью, собеседования с экспертами каждой из этих 12 сфер и также с представителями тех государственных институтов, работу которых мы оцениваем.
Я на вашем сайте видела две графы, которые призывали обычных граждан, в случае, если они сталкивались с определенными проблемами, непотизмом, либо другим нарушением прав, обратиться к вам. С какой частотой они поступают? В чем состоят основные проблемы?
Это, конечно, не имеет отношения к данному исследованию, но вообще у нас уже много лет есть отдел бесплатной юридической консультации, где наши юристы помогают людям, которые считают, что их права были нарушены правительством. Что касается вот типичных дел, с которыми к нам обращаются, ну, например, при предыдущем правительстве нарушение права собственности было очень часто предметом этих жалоб, с которыми к нам обращались граждане. Теперь вот количество таких дел уменьшилось. Очень часто, сейчас уже после парламентских выборов 2012 года, очень часто к нам обращаются люди, которые были уволены из госслужбы, которые считают, что они были уволены несправедливо из-за того, что они не принадлежат к новой правящей партии. И вот по возможности наши юристы представляют их интересы в суде. И у нас были случаи, когда люди были восстановлены на работу, когда удалось.
Возвращаясь к проблеме коррупции, да, в чем вот обычный гражданин может почувствовать ее пагубное влияние на наше общество? Вот с чем, допустим, могу столкнуться я? Может, я сталкиваюсь и не знаю, что это коррупция? Расскажите эту ситуацию.
Наиболее простые виды коррупции – это когда у вас непосредственно вас просят или принуждают платить взятку. Ну, к счастью, в Грузии у нас, в принципе, за последние 10 лет правительство успешно боролось так, с такой разновидностью коррупции. Но есть, конечно, более сложные виды коррупции, с которыми граждане не сталкиваются в ежедневной жизни, но которые, конечно, тоже отражаются в долгосрочной перспективе. Если у нас есть коррупция в сфере государственных закупок, то результатом это может быть то, что не самые лучшие кандидаты или компании выигрывают вот эти государственные заказы, и вследствие этого мы получаем некачественные дороги, например, или различного рода некачественные общественные услуги и так далее. Те разновидности коррупции, которые, может быть, менее заметны на первый взгляд, часто они еще более пагубное влияние оказывают на все общество, чем, например, тоже мелкое взяточничество, которое очень легко заметить.
А что касается бизнеса, насколько он свободен от коррупции сегодня?
Можно сказать, что в 2015 году бизнес в целом является более свободным и более защищенным от незаконного вмешательства со стороны правительства, чем было в 2011 году. Но, с другой стороны, антикоррупционные механизмы внутри бизнеса и внутри, например, крупных компаний, они все-таки остаются слабыми. И компании, у которых есть какие-то сильные очень правила и процедуры для предотвращения коррупции, такие компании все-таки остаются исключением в Грузии.
И опять-таки по поводу самого исследования, этого отчета, насколько правительство прислушивается к подобного рода докладам? Я так понимаю, что это исследование содержит и своего рода рекомендации, да? То есть как работает дальше? Они прочитают, скажут, зависит, да, мы знаем, да, положат на полку? Или...
Зависит от рекомендации. У нас там много, десятки рекомендаций. Думаю, в случае некоторых рекомендаций есть реалистичный шанс, что правительство прислушается и проведет соответствующие реформы. Например, одной из наших рекомендаций является создание системы мониторинга вот этих имущественных деклараций, должностных лиц. Я думаю, в принципе, у нас есть предварительное согласие со стороны правительства, что такая система будет создана в ближайшее время. Ну, есть рекомендации, я думаю, где правительство категорически с нами не согласится насчет того же неформального влияния бывшего премьер-министра. И вот там мы не ждем какого-то конкретного реагирования со стороны правительства. И мы думаем, что если даже частично будут наши рекомендации предусмотрены, это уже будет значительным достижением.
Это было интервью с руководителем исследования о том, как работают антикоррупционные механизмы в Грузии, Эрекле Урушадзе, представителем НПО Transparency International Georgia. Беседу вела наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская. Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать наши материалы. С вами была Катерина Прокофьева. На этом я прощаюсь. До завтра.